Затем он добавил, что, судя по моим успехам в сновидении, я, должно быть, научился останавливать по желанию свой внутренний диалог. Я сказал ему, что это так. В начале нашей связи Дон Хуан разработал другую процедуру – делать длинные переходы, не фокусируя глаза ни на чем. Его рекомендацией было не смотреть ни на что прямо, но слегка раскашивая глаза, удерживать в боковом зрении все, что попадается на глаза. Он настаивал, хотя в то время я этого и не понимал, на том, что если будешь удерживать несфокусированные глаза в точке слегка выше горизонта, то возможно замечать сразу все в почти полном 180-градусном секторе перед глазами. Он заверил меня, что это упражнение является единственным способом прекратить внутренний диалог. Он обычно расспрашивал меня о моем прогрессе, но потом перестал интересоваться этим. Я сказал Дону Хуану, что практиковал эту технику в течение нескольких лет, не замечая никаких изменений. Однако однажды я с потрясением понял, что только что шел в течение 10 минут, не сказав себе ни единого слова. Я заметил Дону Хуану, что осознал тот факт, что остановка внутреннего диалога – это не просто удержание слов, которые я говорил себе. Весь мой мысленный процесс остановился, и я еще ощутил себя как бы в подвешенном состоянии, парящим. Чувство паники, которое возникло из этого осознания, заставило меня восстановить свой внутренний диалог как противоядие. «Я говорил тебе, что внутренний диалог – это то, что прижимает нас к земле», – сказал Дон Хуан. «Мир то-то и то-то, или такой-то и такой-то, только потому, что мы говорим сами себе о том, что он то-то и такой-то». Дон Хуан объяснил, что проход в мир магов открывается после того, как воин научился выключать внутренний диалог. «Сменить нашу идею мира является ключом магии», — сказал он. «Остановка внутреннего диалога — единственный путь к тому, чтобы выполнить это. Все остальное — просто продвижение. Сейчас ты в таком положении, что знаешь о том, что ничто из того, что ты видел или слышал, за исключением внутреннего диалога, не могло само по себе изменить что-либо в тебе или в твоей идее мира. Следует оговориться, однако, что такое изменение не может быть вызвано силой. Теперь ты можешь понять, почему учитель не обрушивается на своего ученика. Это родит в нем только мрачность и навязчивые идеи». Он спросил меня о деталях других опытов, которые у меня были в выключении внутреннего диалога. Я рассказал все, что смог вспомнить. Мы разговаривали, пока не стало темно, и я уже не мог удобно записывать. Мне пришлось уделять меньше внимания записыванию, а это изменило мою концентрацию. Дон Хуан понял это и стал смеяться. Он указывал на то, что я выполнил еще одну задачу магии – записывать, не концентрируя внимание. В тот момент, когда он это сказал, я понял, что на самом деле не уделяю никакого внимания действию записывания. Казалось, это отдельная деятельность, с которой я не имею ничего общего. Я был озадачен. Дон Хуан попросил меня сесть рядом с ним в центре круга. Он сказал, что стало слишком темно и что мне уже небезопасно сидеть так близко к краю чапараля. Я почувствовал на спине озноб и прыгнул к нему. Он велел мне сесть лицом к юго-востоку и скомандовать самому себе быть тихим без всяких мыслей. Сначала я не мог этого сделать и испытал момент нетерпения. Дон Хуан повернулся ко мне спиной и сказал, чтобы я облокотился о его плечо для поддержки. Он сказал, что как только я остановлю свои мысли, я должен удерживать глаза открытыми и смотреть на кусты в направлении юго-востока. Загадочным тоном он добавил, что поставил передо мной задачу и что если я решу ее, то буду готов к другому сегменту мира магов. Я выставил слабый вопрос о природе этой задачи. Он мягко усмехнулся. Я ждал его вопроса, и затем что-то во мне включилось. Я почувствовал себя подвешенным. Казалось, что из моих ушей выпали затычки, и миллионы звуков чапараля стали слышны. Их было так много, что я не мог их отличить индивидуально. Я чувствовал, что засыпаю, и затем внезапно что-то привлекло мое внимание. Это не было что-то такое, что вовлекало бы мой мыслительный процесс. Это не было видением или чертой окрестности, и однако же мое сознание было чем-то захвачено. Я был абсолютно бодрствующим. Глаза мои были сфокусированы на пятне у края чапараля, но я не смотрел, не думал и не говорил сам с собой. Мои чувства были чисто телесными ощущениями. Слова им не требовались. Я чувствовал, что прорываюсь через что-то неопределенное. Может быть, то, что в обычном состоянии было бы моими мыслями, прорывалось. Во всяком случае, у меня было такое ощущение, что я попал в снежный обвал, и что-то теперь рушилось, имея меня в своем центре. Я почувствовал жжение в своем животе. Что-то тянуло меня в чапараль. Я мог различать темную массу кустов прямо перед собой. Однако это не было недифференцированной темнотой, которой она была обычно. Я мог видеть каждый отдельный куст, как если бы смотрел на них в темных сумерках. Казалось, они двигаются. Масса их листьев выглядела, как черные юбки, летящие ко мне, как если бы их нес ветер. Но ветра не было. Я погрузился в их гипнотизирующее движение. Какая-то пульсирующая дрожь, казалось, подтаскивала их все ближе и ближе ко мне. Затем я заметил более светлый силуэт, который, казалось, накладывался на темную форму кустов. Я сфокусировал свои глаза сбоку от светлого силуэта и смог увидеть в нем слабое сияние. Затем я взглянул на него, не фокусируясь, и мне пришло ясное убеждение, что светлый силуэт — это человек, прячущийся под кустами. В этот момент я находился в крайне необычном состоянии сознания. Я осознавал окружающее и тот умственный процесс, который это окружающее во мне вызывало. Однако я ничего не думал, как я думаю обычно. Например, когда я понял, что силуэт, наложенный на кусты человек, я вспомнил другой случай в пустыне. Я заметил тогда, во время прогулки с Доном Хинара, что в ночном чапарале позади нас прячется человек. Но в тот момент, как я пытался разумно объяснить явление, я потерял человека из виду. На этот раз, однако, я чувствовал себя хозяином положения и отказался объяснять что-либо и думать вообще. На секунду у меня было впечатление, что я могу удержать человека и заставить его оставаться там, где он есть. Затем я испытал странную боль в центре своего живота. Что-то, казалось, вырывалось изнутри меня, и я уже не мог больше держать напряженными мышцы брюшного пресса. В тот самый момент, когда я отступился, темная фигура громадной птицы или какого-то летающего животного бросилась на меня из чепараля. Казалось, что форма человека превратилась в форму птицы. У меня было ясное осознание, восприятие страха. Я ахну, затем издал громкий крик и упал на спину. Дон Хуан помог мне подняться. Его лицо было вплотную с моим. Он смеялся. «Что это было?» – заорал я. Он заставил меня замолчать, приложив мне руку ко рту. Приложив мне губы к уху, он прошептал, что нам нужно покинуть это место спокойно и собрано, как будто бы ничего не произошло. Мы шли бок о бок. Его походка была расслабленная и равномерная. Пару раз он быстро оборачивался. Я сделал то же самое и дважды уловил какую-то темную массу, которая, казалось, следовала за нами. Позади себя я услышал громкий какой-то неземной крик. На секунду я был объят чистым ужасом. Судороги прошлись у меня по мышцам живота. Они начинались спазматически, и их интенсивность росла до тех пор, пока они просто не заставили мое тело бежать. Единственное, как можно говорить о моей реакции, так это применяя терминологию Дона Хуана. Поэтому я могу сказать, что мое тело из-за того испуга, который я испытал, смогло выполнить то, что он назвал «бег силы». Техника, которой он обучил меня несколькими годами ранее, состоявшая из бега в темноте, не спотыкаясь и не ударяясь ни обо что. Я не полностью осознавал, что я сделал или как я сделал. Внезапно я оказался опять у дома Дона Хуана. Очевидно, он тоже бежал, и мы прибежали в одно и то же время. Он зажег свою керосиновую лампу, повесил ее на потолочную балку и спокойно сказал, чтобы я сел и расслабился.